Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня вечером мы вновь возвращаемся к нашему циклу размышлений о небесах. Это пятая его часть «Взирая на небеса». Мы не будем сосредотачиваться на каком-то одном отрывке Писания, поэтому держите Библию под рукой. Сегодня мы будем в движении. Вам понадобится Слово Божие и, возможно, лист бумаги, чтобы записать те места Писания, на которые мы будем обращать ваше внимание. Ранее, когда я молился с некоторыми из пресвитеров, я подумал о том, что когда приближается Рождество, в людях проявляется некая суетливость, некая рассеянность. Мы всегда шутим, чем ближе к Рождеству, тем менее продуктивны люди на работе. И, похоже, мы вступаем в сезон легкого помешательства. Но есть те, кто не отвлекается, это дети, которые сосредоточены на одном дне и одном великом моменте, когда они откроют все то, что для них приготовили. Я помню, когда я был ребенком, ожидание нарастало и нарастало, пока не наступало то чудесное рождественское утро, когда мы просыпались и с трепетом в сердце шли к коридору, чтобы получить то, что было приготовлено для нас. И я подумал, в наших сердцах должно быть подобное ожидание, когда мы размышляем о небесах, только более сильное. Но я боюсь, что на самом деле это ожидание стало слабее, и, возможно, это кое-что говорит о наших нынешних увлечениях и приоритетах. На этой неделе мне довелось прочитать отрывок из одной книги, где цитировались мысли Марка Твена, и я подумал, что они могут послужить своеобразным вступлением к нашим сегодняшним размышлениям. Марк Твен – это выдающийся американский юморист и известный писатель. Он отражал весьма печальные представления о вечной реальности. В своей автобиографии он писал следующее. «Бремя боли, забот, страданий становится тяжелее с каждым годом. В конце концов умирает амбиция, умирает гордость, умирает тщеславие. На их месте рождается лишь жажда освобождения. И, наконец, оно освобождение – единственный непорочный дар, какой земля когда-либо им дарила. И они исчезают из мира, где были ничтожны, где не достигли ничего, где оказались ошибкой, поражением и пустой нелепостью». Конец цитаты. Довольно циничный взгляд на вечность. В своей надменной иронии он даже однажды насмешливо заметил: «Забирайте себе небеса, я лучше поеду на Бермуды». Конец цитаты. Это показывает, что Твен верил, что жизнь – это все, что есть. Но это поверхностное, близорукое отношение к вечности. Это идет вразрез с самой природой человеческого сердца. В Екклесиаст 3.11 сказано: «Он вложил вечность в сердца их. Внутри нас зов, влечение, томление, жажда жизни после смерти». И большинству людей трудно поверить, что эта жизнь все, и после нее лишь забвение. Циник смотрит на жизнь и видит в ней не более чем ошибку, неудачу и глупость. Но когда у тебя нет надежды на грядущую жизнь, ты становишься циником, подобным Макбету. Помните, после смерти королевы он сказал: «Жизнь – это повесть, рассказанная глупцом, полная шума и ярости, и ничего не значащая». Конец цитаты. Вот он, цинизм тех, у кого нет надежды на жизнь вечную. Но мы, те, кто знаем и любит Господа Иисуса Христа, имеем эту надежду. Я думаю, пришло время, чтобы Церковь Иисуса Христа снова обратила свой взор к небесам. Было время, я верю, в прошлом веке, в 20-м столетии, когда надежда на жизнь после смерти была главной темой в литературе и центральной темой в проповеди. Было написано множество стихов о бессмертии. Было произнесено множество проповедей на эту тему. Все это было посвящено небу. Но сегодня мы почти не говорим о небесах. Наш современный, самодовольный образ жизни привел к глубоким переменам. По мере того, как общество делает эту жизнь все более комфортной, оно все меньше заботится о жизни грядущей. Чем больше эта жизнь предлагает нам того, чего мы жаждем и к чему стремимся, тем слабее становится наше стремление к будущей жизни. Тема небес и, откровенно говоря, тема ада практически исчезли из кафедры. И достаточно задать себе один вопрос. Когда вы в последний раз слышали ясную, глубокую проповедь хотя бы на одну из этих тем? Это стало редкостью. Мне кажется, что сегодня и, пожалуй, уже лет 15, единственный, кто проявляет хоть какой-то интерес к жизни после смерти, это представители культов, восточных религий, оккультных кругов и псевдонаучных направлений, которые изучают смерть, умирание и околосмертные переживания. Появилось множество книг о смерти и возвращении из мертвых, о мистическом свете, о туннелях, о невесомости, о парящих ощущениях и прочем. Но кажется, что все это увлечение больше связано с миром оккультизма, чем с Церковью Иисуса Христа. Позвольте немного вас встряхнуть. Сегодня на нашей земле более 100 тысяч человек отправились в одно из этих двух мест. И это не попало в заголовки новостей. Но завтра еще 100 тысяч отправятся туда же. Это целый стадион, заполненный до последнего места. И каждый из них либо восходит на небеса, либо нисходит в ад. Каждый день нашей жизни. И на самом деле мы, похоже, почти не обеспокоены этим. А ведь в глубине каждого сердца есть чувство надвигающейся реальности смерти. Я никогда не забуду статью, прочитанную много лет назад, в которой говорилось, что подростки думают о смерти каждые 5 минут. Это зловещее предчувствие. Это самый страшный, самый сокрушительный момент ожидает каждого из нас. Момент смерти. И, откровенно говоря, страх смерти вполне обоснован, потому что большинство людей войдут в вечный ад. Подавляющее большинство из тех 100 тысяч, что умерли сегодня, отправились в ад. Что такое ад? Библия говорит, это место несчастья, где-то в пределах этой вселенной, вне присутствия Божьего. Туда навеки уходят неискупленные грешники, отвергающие спасение Божие в Иисусе Христе, чтобы вечно испытывать неразбавленную и нескончаемую муку тела и души в вечной тоске, несовершенстве, вне Божьего присутствия, в абсолютном и вечном одиночестве. А теперь, с другой стороны, сегодня из тех 100 тысяч некоторые вошли в небеса, и на небесах радость, потому что прибыли новые души. Даже сейчас, в этот самый момент, кто-то из людей входит в небеса. И мы, знающие Господа Иисуса Христа, можем радоваться, ведь мы тоже направляемся туда. Это место любви, место радости, место мира, место хвалы, место совершенства, где мы навеки будем с Господом. И цель этой серии – возбудить в наших сердцах ожидание небесной реальности. Как я отметил в прошлый раз, если вы находите свою радость и удовлетворение в этой жизни, это неразумно, это не духовно, это не мудро. Если вы больше радуетесь этой жизни, чем небесам, значит, вы поклоняетесь приходящему, проклятому миру. Вы противоречите цели Библии и вашего спасения. Вы ищете то, что никогда не найдете, и довольствуетесь меньшим, чем то, что Бог хочет вам дать. Вы усугубляете свое страдание, потому что никогда не найдете того, что ищете здесь. Я хочу, чтобы мы собирали сокровища на небесах, а не на земле. Вот почему мы так внимательно рассматриваем тему небес. Итак, наш подход заключается в том, чтобы задавать и рассматривать ряд вопросов. И первый вопрос – что такое небеса? Вы помните, о чем мы говорили? Мы сказали, что это место, где Бог пребывает со всеми искупленными всех веков, навеки. Но это также и состояние бытия, к которому принадлежат все верующие на земле через спасение. Мы направляемся на небеса, но уже живем в небесных сферах. Второй вопрос был, где находятся небеса? И мы сказали наверху, на третьем небе, за пределами атмосферы и стратосферы. Мы утверждали, что небеса – это бесконечное обиталище Бога, окружающее и расширяющее Вселенную. Третий вопрос, который мы задавали, каковы небеса? И мы ответили, это славное, совершенное, праведное, чистое, святое, неописуемое место бесконечной радости, бесконечной любви, мира, бесконечного удовлетворения, где обитает Бог в сияющей красоте, и Его присутствие пронизывает все и всех. Четвертый вопрос, который мы рассматривали, какими мы будем на небесах? И мы ответили, мы испытаем совершенство тела и души, через которое проявится полнота абсолютной праведности и святости. И в этой совершенной жизни верующие смогут наслаждаться всеми стремлениями и желаниями искупленной природы, совершенно выраженными в совершенно искупленном теле. А сегодня мы переходим к пятому вопросу. Какими будут наши взаимоотношения с другими на небесах? И я хочу предложить вам 3 категории этих отношений. Мы будем обращаться к Писанию и устроим небольшое библейское изучение. Представьте, что вы сидите со мной за столом, и мы просто беседуем о Слове Божьем. Я не хочу проповедовать вам проповедь, а хочу пройти с вами по страницам Писания и вместе поразмышлять над тем, что говорит нам Божье Слово. Итак, первая группа существ, о которых мы хотим узнать, это ангелы. Каковы будут наши отношения с ангелами на небесах? Мартин Лютер однажды написал, «Ангел – это духовное существо без тела, созданное Богом для служения христианству и церкви». Конец цитаты. Ангелы непрестанно движутся, служа в присутствии Божьем. Бог обитает среди своих небесных воинств, так что если мы идем в небеса, а Бог там, то ангелы будут там. Писание многократно указывает, что ангелы находятся на небесах. В Писание наполнено упоминаниями об ангелах, которые пребывают в присутствии Бога, который известен как Господь Саваоф. Окруженный воинством своих славных святых ангелов, Бог всегда имеет святых ангелов в своем присутствии. И если мы будем вечно с Господом, как говорит 1 Фессалоникийцам 4 глава, то мы будем вечно с ангелами, и мы хотим знать, как мы будем реагировать и взаимодействовать с ангелами. Что ж, давайте узнаем. Первое, что мы будем делать с ангелами, это общаться. Послание к Евреям 12:22 говорится: «Вы приступили к горе Сиону и граду Бога Живого, небесному Иерусалиму и к тьмам ангелов». Слово «тьма» — это высшее числовое выражение в греческом языке, которое обозначает неисчислимое множество. Когда мы придем в небесный Иерусалим, там сказано: «к торжествующему сбору церкви первенцев, записанных на небесах, к Богу, к суде всех их духом праведников, достигших совершенства, и к Иисусу, ходатаю Нового Завета, мы войдем в присутствие тьмы ангелов». В книге пророка Даниила, также в Откровении, говорится о тысячах тысяч. То есть это очень большое число, которое невозможно выразить. Тысячи тысяч и 10 тысяч раз по 10 тысяч святых ангелов будут на небесах с Богом. Мы будем взаимодействовать с ними в небесном общении, и все избранные святые вместе составят избранное общество, обитатели вечного нового неба и новой земли. Кто-то спросит, а какими же будут ангелы? Они духовные существа, у них нет тел, они могут принимать облик человеческого тела, но по своей природе они духи. А кто-то скажет, а как мы в наших прославленных телах будем взаимодействовать с духовными существами? Я не думаю, что это будет проблемой. Я ведь могу разговаривать по телефону с человеком, которого не вижу. А на небесах у нас будут духовные очи, способные воспринимать то, что в физическом мире для нас не видно. Итак, прежде всего, мы будем иметь общение с ангелами, как с частью собрания избранных. Они избранные ангелы, а мы избранные святые. И это будет удивительно. И я скажу вам почему. Потому что, возможно, в моей жизни были моменты, когда ангелы были рядом. Вы скажете: погоди, ты мистик? Нет, вы прекрасно меня знаете. Но я точно знаю, что в послании к Евреям 13:2 сказано: «Не забывайте странолюбие, ибо через него некоторые, не зная того, приютили ангелов». Это, конечно, отсылает нас к книге Бытие, где Авраам принял у себя двух ангелов и даже самого Господа. Он и Сара приготовили для них пищу, когда те пришли к нему в гости. Так что будьте внимательны, как вы относитесь к людям. Проявляйте гостеприимство. Будьте любящими, потому что некоторые, сами того не зная, приютили ангелов. И вполне возможно, что я когда-то тоже приютил ангела. Возможно, ангелы окружали меня в определенный момент, отражая атаки демонов ада, которые хотели меня уничтожить. И самое печальное, я даже не знал, что они были рядом. Но когда я попаду на небеса, я буду знать, что они были рядом. Я буду знать, кто они. И я буду иметь общение с ними, как с избранными и святыми ангелами Божьими. И, честно говоря, я не могу придумать ничего более захватывающего, чем долгие и глубокие разговоры с ангелами, чтобы узнать все о них. И я думаю, мои первые собеседники, конечно, всем придется встать в очередь, это Михаил и Гавриил. Именно с ними я хотел бы поговорить. Я хотел бы побеседовать с тем, кто поразил 185 тысяч ассирийцев. Это будет удивительно. Иметь сознательное общение с ангельскими существами, с которыми сейчас мы не можем общаться. Вы скажете, они действительно рядом? Конечно. Послание Евреям 1:14 говорит, что они посланы служить церкви ради церкви. Они служебные духи, посланные Богом на благо церкви. В книге пророка Даниила один ангел пришел на помощь Даниилу, который взывал к Богу в молитве. Тот ангел был задержан демоном, и Бог послал Михаила, чтобы освободить его и позволить ему исполнить свое служение. Ангелы Божии служат нам для нас и ради нас. В Евангелии от Матфея, 18 главе, сказано, что ангелы всегда взирают на лицо Отца. Ангелы, заботящиеся о церкви, всегда смотрят на лицо Отца, чтобы уловить его волю и быть посланными на помощь искупленным, когда те нуждаются. В этой жизни у нас есть удивительная реальность служения ангелов. Но мы не можем поблагодарить их. Но мы не можем поблагодарить их, потому что не знаем, что они рядом. Они совершают свое служение незаметно и неоцененно. Но в жизни грядущей на небесах мы будем иметь настоящее общение с ними. Во-вторых, мы будем радоваться вместе с ангелами. Давайте откроем Евангелие от Луки, 15 главу. Она немного больше расскажет нам о том, как ангелы относятся к нам. Кто-то может сказать, а вдруг ангелы будут завидовать нам? Они были теми, кто исполнял волю Божию. Они уже пребывают в совершенном состоянии, а мы еще нет. Когда же мы станем совершенными? Не будет ли напряжения? Не будет ли конфликта между искупленными и святыми, искупленными ангелами? Конечно же нет. Давайте откроем Луки 15 главу с 4 по 7 стихи. Когда овца была найдена, в 6 стихе сказано, что человек позвал своих друзей и сказал: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою овцу, которая была потеряна». И вот суть всей истории. Сказываю вам, что так на небесах будет радость об одном грешнике, кающемся, более нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Другими словами, Бог и его святые ангелы радуются, когда кается грешник. Вторая притча, 8 стихе. Женщина потеряла драхму, она нашла ее и позвала своих подруг. И в 9 стихе сказано: «Порадуйтесь со мною». А в 10 говорится: «Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике, кающемся». И здесь мы видим, радуются не только Бог, но и ангелы. Они не завидуют искупленной церкви, они радуются. Та же картина в чудесной истории о блудном сыне, который заканчивается словами: «Надо было радоваться и веселиться, ибо брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И образ отца, радующегося из всех слуг, приглашенных на пир, которые радуются вместе с ним. Это образ ангелов, радующихся о спасении погибших мужчин и женщин. И вот что говорят нам все эти три притчи. Прежде всего, о сердце Бога, о радости небесных воинств при обращении грешника. А теперь послушайте. Если Бог и святые ангелы радуются нашему обращению, насколько же больше они будут радоваться нашей коронации? Насколько же больше будет их ликование, когда мы в полноте совершенства тела и души навсегда, навеки, станем воплощением того, что Бог замыслил в своем великом деле искупления? Итак, во-первых, мы будем иметь общение с ангелами, а во-вторых, мы станем источником их вечной радости. Они будут любить нас, они будут восхищены тем, что произошло в нашей жизни, и тем, что было совершено, чтобы привести нас к совершенству, вести нас в святое присутствие Бога, которому они поклоняются и которого они превозносят. В-третьих, мы будем вместе с ними прославлять и поклоняться Богу. Давайте откроем Откровение 4.4. «И вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидящих 24 старца, облеченных в белые одежды, и на головах их золотые венцы». Эти старцы – образ искупленных святых. Некоторые считают, что это церковь. Я склонен согласиться с этим. Некоторые говорят, что 12 из них – это представители Ветхого Завета, по одному из каждого колена, а 12 – из Нового Завета, по одному из апостолов, и вместе 24, но в любом случае это образ искупленных. И вот они в белых одеждах и с золотыми венцами на головах. Что же они делают? Они прославляют Бога. А в стихе 6 мы находим: «И перед престолом как бы стеклянное море, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей, спереди и сзади». Они описаны подобно тем, что мы встречаем в Иезекииле 1 главе, и, по всей видимости, это ангелы, особые славные небесные существа. И вместе они восклицают непрестанно: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Стих 8. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают при сидящем на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: достоин ты, Господи». И вот там, вместе с его святыми ангелами, которые прославляют его и поклоняются Богу. Откровение 5.6 снова изображает подобную сцену. Там старцы и 4 живых существа. У них арфы и золотые чаши, наполненные фимиамом. Это молитвы святых. И они поют новую песнь: «Достоин ты». Стих 11. «И видел я и слышал голос многих ангелов». Дополнительные голоса присоединяются к святым. Не физические существа. Но у них есть голос. Они могут выражать себя. Они собираются вокруг престола, вокруг живых существ и старцев. И их число – тьма тем и тысячи тысяч. И все они восклицают: «Достоин Агнец Закланы». И стих 13. «И всякое создание на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что у них, слышал я, говорила: сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков». Итак, мы знаем, что мы с ангелами будем вечно и непрестанно поклоняться и прославлять Бога. А теперь давайте обратимся к посланию евреям, и я покажу вам четвертую грань наших отношений с ангелами. Я думаю, это будет особо полезно. Евреям 1 глава, 13 стихе говорится об ангелах, а в стихе 14 говорится: «Не все ли они служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Ангелы – это служебные духи, чья задача служить наследником спасения. В первой главе они противопоставлены Христу, предназначение Иисуса – царствовать, а предназначение ангелов – служить. Служить искупленным. Запомните это. И я верю, что это не временное назначение, а вечное. Я верю, что когда мы войдем в славу, ангелы будут служить нам там, как служили нам здесь. Мы будем царствовать Христом, а те, кто служит Христу, будут служить и нам. Невероятная мысль. Представить себе, что наша вечная участь в том, чтобы нам служили святые ангелы. Наступит день, когда мы покинем этот мир и войдем в небеса, и тогда мы будем царствовать с Иисусом Христом. Писание говорит, что мы сядем на Его престоле. В Ефесянам в первой главе сказано, что Он поставлен выше всех начальств и властей, выше всех ангельских существ. Он царствует над всеми, и мы будем царствовать в Нем. В Откровении 3.21 он говорит истинным верующим: «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его». Возлюбленные, скажу просто, нам обещано, что мы будем сидеть на престоле Христа, одесную Бога. Ни одному ангелу никогда не было дано такое обещание. Мы царствуем, а они служат. Возвращаясь к Евреям 1 главе, «Кому из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих?» Никому. Ангелы не царствуют, они служат. Христос царствует, а мы в Нем царствуем вместе с Ним. Итак, мы будем иметь общение с ангелами, радоваться вместе с ангелами, поклоняться и прославлять Бога вместе с ангелами. Но также мы будем господствовать над ангелами, и они будут служить нам на небесах. Первое послание к Коринфянам, ключевой отрывок, глава 6, стих 1. «Как смеет, кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? То есть не подавайте в суд на других верующих, не втягивайте споры в суды неверующих. Разве не знаете, что святые будут судить мир? То есть вам предстоит судить мир, и вы способны разрешить свои внутренние споры. Если же мир будет судим вами, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Вы спросите, что это значит? Возлюбленный, настанет день, когда Христос установит свое земное царство, и там мы будем судить мир. Мы станем его посланниками, его правителями, его царями, его князьями, его лидерами. Мы будем сидеть в суде над миром, исполняя и провозглашая судное решение Христа. Но идем дальше. Стих 3. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» И слово «судить» здесь означает «управлять», «владычествовать». Это невозможно выразить яснее. На протяжении всей вечности мы будем господствовать над ангелами. Мы будем иметь общение с ними, радоваться вместе с ними, поклоняться и прославлять Бога, и они будут служить нам, пока мы царствуем со Христом, и они будут исполнять наши поручения, потому что мы исполняем поручения Христа. Запомните, это все это будет происходить в совершенной, святой, славной и дивной гармонии. Вот какие отношения будут у нас с ангелами. И мы будем любить их в этом процессе. Мы будем знать их, так же, как они известны Богу и Сыну. Мы будем знать их по имени. И они в полном радостном выражении своей созданной святости будут исполнять то, что мы попросим, потому что это будет воля Божья. Они существуют для Его славы, и они радуются всему, что Бог совершил в церкви. А теперь давайте поговорим о наших отношениях с семьей. Люди часто задают мне вопрос, буду ли я женат на небесах, или смогу выбрать кого-то другого. Кто-то говорит, я не хочу потерять свою жену. Я не могу представить себе, что окажусь на небесах и не буду женат. Я иду по небесной улице и говорю, о, привет, Патриция, я тебя помню, ты была моей женой, а ты наших детей не встречала. Я не могу представить себе, что у меня не будет близости с моей семьей, глубокого и прекрасного общения. Я бы хотел, чтобы моя семья хоть раз была совершенной, все вместе, чтобы я мог насладиться этим. Мне было бы больно, если бы они все были совершенными, но разбросанными по бесконечности. Мы задаем такие вопросы, потому что разум наш заперт в измерениях, мы ограничены временем, пространством и телом. И мы спрашиваем, будет ли на небесах семейная любовь, будет ли привязанность. Будет ли семейное общение? Если смотреть в общем, мы все будем совершенными, а значит будет совершенная любовь, совершенный мир, совершенная радость, совершенная гармония, совершенное доверие, совершенное общение и совершенное общение во всех измерениях бытия. Можем ли мы представить себе такую семью, где все совершенные, где нет никогда печали, нет скорби, нет разочарования, нет уныния, где никто никогда не делает ничего дурного, не говорит лжи, не думает ничего нечистого, где все поступают совершенно, так как поступил бы Бог в любой ситуации. Можете ли вы себе представить, что все действуют так, как действовал бы Христос, каждое мгновение своего существования? А что делает это еще более поразительным? Вы сами будете поступать так же. Совершенная любовь, совершенная гармония, совершенная радость, совершенный мир, совершенное удовлетворение, совершенное блаженство, совершенное единство, совершенное служение, совершенные отношения. Вы скажете, а как насчет брака и семьи? Писание говорит об этом. Давайте откроем первое послание к Коринфянам. Давайте откроем 1 Коринфянам 7:29. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие. Теперь позвольте объяснить, потому что кто-то может воспринять этот текст как руководство к действию и просто уйти из семьи. Я не хочу, чтобы вы это делали. Это не то, чему Писание хочет от нас. Это не то, чему Писание нас учит». Стих 30. Следите за мыслью. «И плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Давайте обратимся к списку. Брак, потому что сказано «имеющий жен», как не имеющие. Плач, земная радость, покупка и обладание, пользование этим миром – все это образ мира сего, и он проходит. Брак – это часть образа мира, он форма этого мира. Слово означает моду, образ жизни, способ существования. Это не вечно. О чем же говорит апостол? Послушай, научись принимать то, что дает тебе жизнь, в том числе и брак, и это благословение. Петр называет его благодатью жизни. Научись плакать, научись радоваться, научись покупать и владеть, но не позволяй себе быть поглощенным этим, ведь все это часть системы, которая пройдет. Это временная форма. Не погружайтесь слишком сильно в это. Ответственность брака, да, она прекрасна, и она существует, но не позволяй ей стать оправданием вашего непослушания Богу, вашего нежелания собирать сокровища на небесах, вашего отказа устремить сердце к горнему, а не к земному. Да, вы должны переживать скорбь и радость, должны покупать то, что необходимо. Но не позволяйте эмоциям и вещам владеть вами, чтобы вы не стали жертвой этого проходящего мира. Ничто из этого не вечно. И дальше он говорит, если можете остаться одинокими, оставайтесь одинокими. Стих 32. «Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене, и интересы его разделены. Так что можете остаться одни». Остаться одни и сосредоточиться на Господнем, потому что брак – это временное установление, и он пройдет. Но это не означает, что нужно стать равнодушным к своему браку. Нет, это говорит о том, что Бог дал чудный дар в рамках временной схемы, и мы должны наслаждаться им в полной мере. Брак – это благодать жизни, но он пройдет. Давайте посмотрим на Матфея 22 главу. Столкновение нашего Господа с саддукеями и фарисеями. Они хотели уловить его на слове. Саддукеи, которые отрицали воскресение, пришли к Иисусу с вопросом. Стих 23. «В тот день пришли к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его. Они так говорили, потому что принимали только пятикнижие Моисея и не верили в воскресение. Их вопрос был построен на учении фарисеев. Фарисеи верили в воскресение и учили, что в будущей жизни сохраняется тот же статус, что и здесь. То есть ты будешь женат на той же женщине, будешь иметь ту же семью, и все будет продолжаться точно так же, как на земле». А саддукеи не верили в воскресение. Они взяли фарисейскую теологию и попытались изобразить ее абсурдной. Они хотели показать, насколько нелепо это представление, и надеялись поймать Иисуса на противоречии. Их вопрос звучал так. «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его, как ближайший родственник, должен взять жену его и восстановить потомство брату своему. Муж умирает, не оставив потомства. У него есть неженатый брат, и тот должен взять вдову и родить ребенка от ее имени. Это принцип Моисеев. Он представлен во Второзаконии 25 главе. И вот гипотетическая картина. Было 7 братьев. Первый женился и умер, не оставив потомства. Он оставил жену своему брату, и второй тоже умер, и третий умер, и все умерли. И, наконец, умерла и женщина. Если бы я был пятым, я бы уже бежал в другую страну. И вот стих 28. В воскресенье чьей женой из семи она будет? Они просто смеются. Если мы все войдем в вечность с тем же статусом, чьей женой она будет? Если мы перенесем земной брак в небеса, для некоторых это будет очень запутанно. А поскольку Бог не допускает многоженства, то уж точно не допустит его там. Так что если у вас были 3 или 4 жены на земле, не рассчитывайте, что они будут с вами на небесах. Они задали ему такой вопрос, думая, что смогут запутать Иисуса. И в стихе 29 Иисус сказал, «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Вы не понимаете Писание, которое учит воскресению, и не понимаете силы Бога, который делает воскресение возможным, ибо воскресение не женится, не выходит замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах. Ангелы не вступают в брак, Вы знаете, что все ангелы были сотворены одновременно? Они не размножаются. Нет такого, чтобы два ангела соединились и произвели маленьких ангелят. Они были все сотворены в один момент Божьего замысла. И что это значит для нас? Это значит, что вы останетесь собой. Если вы мужчина, вы будете мужчиной. Если вы женщина, вы будете женщиной в прославленном теле. Но брака не будет. И не будут выходить замуж, но будут как ангелы на небесах. Почему же на небесах не будет брака и не будут выходить замуж? Потому что причина брака в том, что муж нуждается в помощнице, а жена в защитнике. И Бог устроил так, что они производили потомство. Но на небесах муж не нуждается в помощнице. Он совершенен. Жена тоже не нуждается в защитнике, она совершенна. И никто не будет рожден на небесах, потому что там будут только искупленные. Там не будет продолжения рода, а значит, нет нужды в браке. Вы скажете, но я счастлив в браке. Я люблю свою жену. Она мой лучший друг, моя самая дорогая спутница, мой избранный соратник во всех сферах жизни. Это прекрасно. Вы будете иметь это с ней на небесах, вечно. И не только с ней, но и с каждой душой на небесах. Вам сейчас радостно иметь доброе, то, что есть в отношениях с женой. Представьте, насколько чудеснее будет иметь лучшее, прославленном до такой степени, что вы будете иметь это в равной мере со всеми существами вечности. Это невероятно. Блаженство, разнообразие и радость неизреченная. Итак, брак – это здесь и сейчас. Он существует, чтобы дополнить мужчину, которому нужен помощник, и дополнить женщину, которой нужен защитник. Он дан для близости, чтобы удовлетворить желания мужчины и женщины. Он дан для продолжения рода, но на небесах не будет неудовлетворенных желаний. Мы не будем хотеть производить потомство. Мы не будем нуждаться в браке. Но это не означает, что мы перестанем быть собой. Мы останемся прославленными мужчинами и женщинами, но настолько совершенными, что не будем нуждаться в дополнении. Вы спросите, значит, у нас не будет хороших отношений? Нет, это значит, что у вас будет лучшее общение, чем вы когда-либо могли себе представить. И не только с женой, но и со всеми существами вечности. И это невероятно. Да, я понимаю, что это может взорвать ваши схемы. Я однажды слышал, что кто-то сказал, нам всем будет 33 года, как Христу, и все будут мужчинами. Послушайте, если вы женщина, вы будете женщиной на небесах, прославленной женщиной. Если вы мужчина, то вы будете прославленным мужчиной. И поскольку на небесах нет времени, мы не будем иметь возраста. И это великолепно для нас. Итак, позвольте мне кратко перейти к третьей категории, и на этом я закончу. Какими будут наши отношения с другими верующими? Первое, что вы должны понять, мы останемся теми, кто мы есть сейчас. Я буду вечно Джоном МакАртуром. Сейчас мне трудно это представить, но на небесах это будет хорошо. Я буду чувствовать себя иначе. Позвольте дать вам небольшое откровение. Бытие 25.8. «И Авраам испустил дух и умер в доброй старости, старец насыщенной жизнью, и приложился к народу своему». То же самое сказано в Бытие 35.29, Бытие 49.29, числа 20.24, книга Судей 2.10. Когда люди умирали, они присоединялись к своему народу, то есть они сохраняли свою личность. Второе царство 12.23. У Давида умер младенец, и он сказал, «Он не может возвратиться ко мне, но я пойду к нему. Он останется собой, и я останусь собой». Все люди сохраняют свою личность. Позвольте мне вновь обратиться к Новому Завету. Луки 22.8. Это удивительное утверждение. Давайте пойдем дальше, стих 14. «Он возлег с апостолами. И сказал, я весьма желал есть с вами эту Пасху прежде моих страданий. Он говорит с ними о Пасхе, о хлебе, о чаше, а затем говорит, возьмите это и разделите между собой. А в стихе 18, ибо сказываю вам, не буду пить от плода виноградного до тех пор, пока не придет Царствие Божие. То есть я снова буду пить с вами в моем Царстве. Мы снова будем вместе, мы будем собой, и я буду собой. И мы снова сделаем это, сохраняя наше общение». А Матфей 8 главе дает еще одно откровение. Стих 11. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Посмотрите на Откровение 19.7. «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Когда мы придем на небеса, мы окажемся на брачном пире, а мы невеста. А кто же приглашенные гости? Это должно быть святые Ветхого Завета и святые периоды Великой Скорби. Мы все будем там. Церковь будет там. Святые, взятые от скорби, и святые Ветхого Завета тоже. Это будет праздник всех праздников. И это будет продолжаться бесконечно. от того уникального брачного пира Агнца к славному общению и вечному единству, где все мы, сохраняя свою личность, будем все вместе искупленными, которые тоже сохранят свою личность, только в прославленной форме, навеки. Выбирайте сами, вы можете общаться с Енохом, или Ноем, или Авраамом, или Иаковом, Самуилом, или Исфирью, Исаией, Даниилом, Давидом, Моисеем, Петром или Павлом, или кем-то другим. Они будут собой, и вы будете собой. Вы помните преображение на горе, когда Петр, Иаков и Иоанн зашли на гору с Господом, и там явились им Моисей и Илия. Они умерли много веков назад и явились на той горе. Но это говорит нам о том, что эти двое сохранили свою личность. А еще Петр, Иаков и Иоанн узнали их, что говорит нам, что мы можем узнавать тех, кого никогда не видели. Преображение – это утверждение того, что личность сохраняется на небесах. Мы мгновенно узнаем всех и останемся собой. Иисус сказал разбойнику на кресте: «Ныне же будешь со мною в раю, ты и я вместе». Так что мы останемся собой. Это великое утешение. Авраам будет там, Исаак будет там, Иаков будет там, и вы будете там, и я буду, и все, кто любит Господа, будут там. Мы будем с собой только в прославленном состоянии, и мы сможем иметь общение друг с другом на протяжении всей вечности, потому что будем совершенно узнавать друг друга. А в том отрывке Матфея 22, где саддукеи пытались уловить Иисуса, он говорит в последнем стихе, стих 32, «Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Авраам жив, Исаак жив и Иаков жив. Он говорит, я их Бог. Он говорит, я их Бог, и они мой народ». Кто-то может спросить, будут ли на небесах встречи. И вот еще одна мысль, которая пришла мне в голову. Откровение 2.17. «Побеждающему дам кушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Ты получишь новое имя навсегда, ты останешься собой, но твое имя будет очищено и преображено». Откровение 3.5. «Побеждающий облечется в белой одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Стих 12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Вы все получите разные имена. Вы станете совершенными, одними из искупленных, несущим имя Бога и имя Христа. И это великое откровение. Да, мы будем собой, и мы будем иметь общение. Теперь возникает вопрос, будем ли мы вновь вместе с любимыми? Конечно, это даже не требует доказательств. Вспомните 1 Фессалоникийцам, главу 4, обетование восхищения церкви. В конце этого отрывка сказано, при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, с ретения Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. А в стихе 18 сказано, итак, утешайте друг друга сими словами. Почему это? Потому что это надежда навстречу. Была тревога, но Павел говорит, они не пропустят. Христос придет и сначала воскресит их, а потом соберет живых, и все мы будем вместе. Утешайте друг друга этой великой надеждой. И мы верим, что будет славная встреча с искупленными, когда мы придем к Господу. А раз мы будем знать всех, мы будем знать и тех, кого особенно хотим знать. Какими будут наши отношения в вечности? Давайте завершим, посмотрев на последний отрывок Откровения 21.1. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И увидел я святой город Новый Иерусалим, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий се скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». И вот что помогает нам понять, какое будет общение. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Это будет общение без боли, без смерти, без скорби, без тревоги». Что делает общение трудным здесь на земле? Слезы, боль, утраты и смерть. Но все это будет удалено. И тогда мы испытаем такое общение, какого никогда прежде не знали. Там будет красота. Я верю, что там будет даже совершенный юмор, потому что Бог дал нам его. Однажды Ходж написал, «Небеса, как вечный дом Бога-человека и всех искупленных членов человеческого рода, неизбежно должны быть глубоко человечными по своей структуре, условиям и деятельности. Их радости и занятия должны быть разумными, нравственными, эмоциональными, добровольными, деятельными. Там должно быть место для всех способностей, раскрытие всех талантов, осуществление всех идеалов. Разум, жажда познания, воображение, эстетические инстинкты, святые чувства, стремление к общению, неисчерпаемые ресурсы силы и энергии, присущие человеческой душе. Все это должно найти на небесах свое выражение и удовлетворение. Конец цитаты. Какое великое утверждение! И неудивительно, что псалмопевец сказал: «Дорога в очах Господних смерть святых его, у нас есть надежда. Нас ждут славные отношения и совершенное общение. Совершенная радость, совершенная личность, совершенный Бог посреди своего народа». Склонимся в молитве. Мы вспоминаем очи слова старинного гимна: «Я спою тебе песнь о прекрасной стране, о далеком доме души, где ни одна буря не бьет о сверкающий берег, пока вечности волны катятся вперед. Как сладостно будет в той прекрасной стране, свободной от скорби и боли, с песней на устах и с арфой в руках, вновь приветствовать друг друга. Отче, мы жаждем встречи там». Мы вспоминаем слова Лонгфелла: «Нет такого стада, каким бы зорким ни был пастырь, которым не было бы одного мертвого ягненка. Нет такого очага, каким бы крепким он ни был, у огня которого не пустовало хотя бы одно кресло. Мать, отец, брат, сестра, член семьи. У каждого из нас кто-то там. У каждого пустое кресло. И мы жаждем славной встречи, которую даруют небеса. Мы говорим вместе с Иоанном: «Ей, гряди, Господи Иисусе! Благослови нас, Отче, когда мы воспоем заключительный гимн. Устреми наши сердца к горнему ради Спасителя. Аминь».
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.